Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
Понедельник, 31 мая. Доброе утро еще раз. 9:04, такое точное время. У микрофона Светлана Разина. Идем к новой теме. В России 31 мая отмечается День адвокатуры. Этот праздник был учрежден в 2005 году Вторым Всероссийским съездом адвокатов в ознаменование даты принятия закона, регулирующего их деятельность. В нашей стране сложилось большое профессиональное сообщество адвокатов. О специфике адвокатской практики мы будем говорить сегодня. Вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов у нас в гостях. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С праздником вас.
Спасибо большое.
С Днем адвокатуры. Я сразу у вас спрошу, кто сегодня вот такой портрет современного адвоката? Можете описать, какими качествами, талантами, компетенциями должен обладать человек, чтобы из него получился хороший профессионал?
Ну, в первую очередь, конечно, он должен получить высшее юридическое образование, должен иметь стаж работы по специальности юридической.
А какой стаж работы уже может говорить о наличии профессионализма?
Не профессионализма, а возможности сдать экзамен на получение статуса адвоката. Необходимо иметь стаж минимум 2 года по специальности юридической или минимум 1 год стажировки у адвоката. Тогда он имеет право подать документы в адвокатскую палату субъекта для сдачи квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.
А так вот вы не делите, как водители? Иногда водители делят на стаж за рулем. Если до 5 лет стаж, значит, еще такой плохенький водитель. А если свыше 5 лет или там по пробегу 50 тысяч километров проехал, то уже так ничего, профессионал, можно на дорогу спокойно выпускать. У адвокатов есть такое? Например, адвокат, работающий официально, уже сдавший экзамен, работающий там 2-3-4 года, это уже значит специалист хороший. Адвокат там только сдавший экзамен и только выпустившийся, он, еще пока так.
На самом деле такого деления нету. Стаж работы именно адвоката, он влияет, допустим, на то, что, в квалификационной комиссии адвокатской палаты, это где принимает экзамены, рассматривает вопросы дисциплинарной ответственности адвокатов, могут быть адвокаты со стажем не менее 5 лет. Uh-huh. Вот. Поэтому, а как таковое именно на профессионализм, скажем так, здесь таких критериев, конечно, нет.
То есть это исключительно от личных качеств, да? Кто-то сразу пришел в профессию и выстрелил, да, а кто-то может долго работать, но не считаться лучшим.
Лучше вообще понятие такое. В принципе, кодекс профессиональной этики, запрещает адвокатам говорить, что он лучший адвокат. За это накажут сразу. Поэтому на самом деле профессионализм, он определяется именно опытом действительно работы в какой-то степени, и личными какими-то навыками человека. То есть, насколько он хорошо разбирается в той или иной отрасли права, насколько он хорошо владеет, скажем так.
Хорошо, а количество выигранных дел, это ли не показатель для квалификации, лучше или не лучше?
Это, конечно,
тоже... Я из 100 дел выиграла 98, а кто-то другой 50. Наверное, я лучше буду?
В принципе, а может просто у этого было все дела... Скажем так, дело в том, что в любом судебном заседании есть выигравшая сторона и проигравшая, как ни крути. Uh-huh. И на самом деле... когда приходит человек с каким-то спором к адвокату, то, в принципе, более-менее понятно, где прав, где кто прав, кто виноват. В принципе, понятно, что когда есть, допустим, сильная правовая позиция, то проще выиграть спор, какой-то вопрос юридический. Но вторая-то сторона тоже, в принципе, приходит к адвокату и говорит, мне тоже что-то с этим надо делать. И здесь, в принципе, профессионализм уже адвоката в том, чтобы или там как-то, свести к минимуму последствия от проигрыша этого спора. То есть, поэтому такой критерий очень, скажем так...
То есть, я вас правильно понимаю, что бывают случаи, когда даже проигравшая сторона, она со сведенными к минимуму последствиями может считаться еще в большем выигрыше, чем та, которая...
в большем выигрыше вряд ли, но во всяком случае они вышли, скажем так, с минимумом последствий.
Как все оказывается тонко в этой профессии? Как на сегодняшний день адвокаты, они следят за всеми изменениями, которые происходят. В частности, российское законодательство, мы видим, на месте не стоит, все время что-то дополняется, меняется. Адвокаты, конечно, должны быть в курсе. Как можно за всем этим уследить, есть ли у вас какие-то специальные на этот счет базы, инструкции, и как повышают адвокаты свой профессиональный уровень?
Ну, действительно, это один из плюсов адвокатуры, о том, что, в принципе, адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень. То есть, в принципе, если брать юристов, то они, ну, как бы получили диплом, и там уже каждый как считает нужным, так и развивается. В адвокатуре же четкий есть принцип, что все адвокаты обязаны даже, не должны, там как бы не хотят, а именно обязаны повышать свой профессиональный уровень. Адвокатская палата организует... ну, регулярно достаточно какие-то... И Федеральная палата адвокатов проводит вебинары, они часто проходят по интересным очень вопросам. Здесь на месте Адвокатская палата Крыма также организует мероприятия, приглашаем спикеров, и они начитывают лекции. В принципе, не менее 100 часов адвокат должен в год получить именно повышение квалификации. Ну, плюс существуют базы законодательные, слава богу, сейчас уже с развитием компьютерной техники это не такая большая проблема. Я просто помню, когда только начинал, видел эти кодексы у старых вот адвокатов еще советского периода, когда там кодекс открыт, и в него из вырезки из газет, вот прямо в кодификация, клейки. В клеечке, да, такое было. Сейчас, конечно, все проще намного в этом плане. Но и база, скажем так, стабильность тогда законодательства была менее. То есть, ну, реже вносились изменения. Сейчас, конечно, без компьютера невозможно уследить.
Вы упомянули юристов. Не все, к сожалению, до сих пор понимают, какая принципиальная разница между юристом и адвокатом. Давайте объясним, что может делать юрист, что общего между юристом и адвокатом, и в чем принципиальное отличие?
Ну, смотрите, принципиальное отличие в том, что, в принципе, они оба имеют высшее юридическое образование. Ну, может, какие-то юристы имеют техникум, скажем так, юридический. Но, в принципе, они имеют базовое, скажем так, юридическое образование. Принципиальное отличие в том, что адвокат, он сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката, который ему дает право на осуществление адвокатской деятельности. То есть деятельности по защите прав, свобод и интересов граждан и доступа к правосудию. Адвокаты, только адвокаты исключительно могут заниматься уголовными делами. Юристы могут быть представителями в суде, да, но по более узкой категории дел, скажем так. В целом же отличие адвокатуры от просто юристов в том, что, скажем так, адвокаты действуют, у них достаточно много норм, принятых Федеральной палатой адвокатов, которые регламентируют деятельность адвоката, его поведение. Есть кодекс профессиональной этики адвоката, который...
Это прям прописан этот кодекс?
Это прямо кодекс,
да. Или он негласный?
Гласный, нет, он гласный, на него можно ссылаться. Там как правила поведения адвоката с доверителем, правила поведения с коллегами, правила там, с судами поведения. То есть, в принципе, это действительно кодекс профессиональной этики. То есть, там четко расписаны этические вопросы поведения адвоката. И более того, там предусмотрена ответственность дисциплинарная за его нарушение. То есть, в принципе, за нарушение кодекса профессиональной этики можно быть лишь... Ну, серьезные нарушения, в принципе, там три, скажем так, наказания. Это замечание, предупреждение и лишение статуса.
Это очень серьезно. Федеральная палата адвокатов вот так вот активно следит и контролирует полностью, регламентирует деятельность адвоката. Вот мы, кстати, видели на таком ближайшем к нам временном промежутке громком деле актера Ефремова, когда адвокаты, как с одной, так и с другой стороны, и Пашаев, и Добровинский, они себя вели не совсем правильно, как я поняла, с точки зрения как раз Федеральной палаты адвокатов. И вот, насколько помню, там кого-то лишили, да, статуса?
Да, действительно, их лишили статуса.
А их даже обоих лишили статуса.
Насколько, да, да. Обоих лишили статуса. И, в принципе, в том числе и за поведение, вот, скажем так, в информационном эфире.
Ну, вот вы наблюдали за этим процессом, согласились, что они, ну, действительно себя вели очень развязно и недостойно.
Ну, скажем так, я как непрофессионально будет комментировать, это им их действиям, скажем так, была дана оценка квалификационной комиссии и советами адвокатских палат, которые приняли соответствующее решение, вот скажем так.
Да, давайте дальше пойдем. Смотрите, мы опять на их же примере смотрим, как адвокаты сейчас себя активно позиционируют. Это, кстати, к вопросу о том, как строить свою карьеру и как вообще статус профессии адвоката меняется за последнее время. То есть сейчас уже адвокат, он и должен соответствовать требованиям рынка, о нем многие знают, вот от банального внешнего вида и того, что сказано в неформальной там где-то обстановке, да, до самого судебного процесса, до знания всех законов и так далее. Может ли адвокат вот так вот себя активно рекламировать, позиционировать там в социальных сетях, о себе рассказывать, чтобы привлекать к себе всеобщее внимание, быть на слуху, ну и, соответственно, ну, это клиенты, это деньги и монетизация автоматическая.
Ну, это не автоматическая монетизация, конечно. И, в принципе, если брать закон, то вообще прямо в законе об адвокатской деятельности и об адвокатуре, собственно говоря, которого вот годовщина сегодня у нас получается, и он был принят в 2002 году, то есть...
Угу. Уже почти уже 20 лет.
Да, почти 20 лет. Вот там четко написано, что адвокатская деятельность не является предпринимательской деятельностью. Поэтому, то есть, адвокат, он не предприниматель на самом деле. Угу. В принципе, адвокатская, ну, адвокатура, скажем так, адвокатская деятельность, это ближе, скорее, к институтам гражданского общества. То есть, в принципе, адвокатура, это как, ну, вот институт гражданского действительно общества, повторюсь это, оно стоит, скажем так, на... стражи граждан, именно прав, законных интересов граждан, именно как вот, ну, вот более такая, скажем так, структура вне как бы рамок там, предпринимательской деятельности или там, государственной деятельности. И именно обязанность адвоката именно защищать права граждан профессионально надлежащим образом. То, что касается, вот вы говорите, может ли адвокат себя рекламировать, то, в принципе, позиция адвокатской Федеральной палаты адвокатов однозначная, что адвокат себя рекламировать не должен.
А как он тогда может... найти профессионала? Вот случилась какая-то история. Надо найти адвоката. Ведь это право человека подобрать себе адвоката,
да, конечно,
правильно?
Да.
Как он может подобрать для себя хорошего, подходящего, лучшего? Каждый хочет себе лучшего адвоката. Если он о нем ничего не знает, куда обращаться, куда идти?
Ну, есть реестры адвокатов по каждому субъекту, где четко здесь включен, все адвокаты, включенные в реестр адвокатов соответствующего субъекта, они есть и на сайте палаты адвокатской, можно их найти. Но, в принципе, адвокат имеет, конечно, право размещать информацию о себе, в том числе в сети интернет, а это все четко регламентировано. Но, в принципе, конечно, адвокаты как-то продвигают себя, ну, в, скажем так, информационном поле. Не будем называть это рынком.
Хорошо. И расскажите тогда еще по законодательству с вами поговорили. Самое, скажем так, сложное, самое такое проблемное на сегодняшний день в адвокатской деятельности. Сложно ли сейчас вот лавировать между вообще некачественным предоставлением услуг и качественным? Существуют ли у вас такие коллеги, которые некачественно предоставляют свои услуги, и есть ли это проблема на сегодняшний день?
Ну, проблема такая существует, конечно, и, в принципе, постоянно достаточно много приходит жалоб в адвокатскую палату на адвокатов. Ну, кстати, вот опять же отличие адвоката от юриста. По большому счету, если вы пришли к юристу, то оценить его качество услуг и куда-то написать на него жалобу вы не можете, потому что, в принципе, они не подконтрольны государству, они не подконтрольны какой-то там организации, куда бы они входили. В этом и отличие адвокатуры. В адвокатуре четко установлено, что, в принципе, есть адвокатская палата, которая в том числе и рассматривает жалобы на действия адвокатов, в принципе, вплоть до лишения статуса. Если действительно происходит какое-то серьезное нарушение со стороны адвоката в интересах доверителя его, то есть, то адвокату может быть применено дисциплинарное воздействие. Вплоть до лишения
это
статуса.
Может быть рассмотрено заново, дополнительно, если выяснится, что вот в данном случае адвокат проявил себя непрофессионально. Пересмотр может быть этого дела?
Ну, скажем так, по уголовным делам бывает, что действительно, если видят, что было нарушение защиты адвокатом своего доверителя в уголовном процессе, то, в принципе, иногда такое бывает. Право на защиту, если нарушено, то, конечно, это основание апелляции для отмены решения. Но, на самом деле, я не помню, чтобы у нас такие случаи были, много как бы нет. Ну, а вообще статус адвоката... Ну, вот за прошлый год по Крыму был, насколько я помню, всего один адвокат лишен статуса. за там нарушение в отношении доверителя. А в принципе, в основном, конечно, это предупреждение или замечание выносится, объясняется адвокату, где он ошибся, в чем не прав, и в дальнейшем, чтобы он не допускал ошибок. Если он, конечно, систематически будет нарушать кодекс профессиональной этики и законодательство об адвокатской деятельности и об адвокатуре, тогда, да, он рискует быть лишенным статуса. И здесь, на самом деле, законодатель поставил достаточно такую жесткую, скажем так, ответственность в плане того, что не так давно были внесены изменения, которые вот только в этом году вступили в силу, о том, что адвокат, лишенный статуса своего за определенные действия, не может быть в дальнейшем представителем граждан в судах.
Ну, в принципе, навсегда.
То есть фактически это фактически лишение профессии. То есть это очень серьезное,
очень
последствие.
Серьезное наказание, конечно.
Я скажу так, у юристов такого последствия нет. В этом на самом деле и, ну, с одной стороны, я считаю, несправедливость вот сложившейся ситуации, потому что юристы, они работают, да, на свой страх и риск, что-то делают, но на них некуда не пожаловаться, и ответственности они за совершенные фактически своими действиями, ну, не несут такой, как адвокаты. Поэтому адвокат изначально он и позиционируется, и как бы как профессиональный советник, который осуществляет оказание вот помощи на гражданам и юридическим лицам. То есть он может, ну, скажем так, ну, адвокаты вынуждены оказывать помощь квалифицированно, потому что ответственность очень большая.
Потому что над ними тоже есть серьезный контроль. Адвокаты сейчас, они узкоспециализированы или они общей направленности? Есть ли такая тенденция, что со временем, может быть, у нас будут в основном все адвокаты исключительно своей небольшой узкой специализации?
Ну, вообще такая тенденция наблюдается, действительно, специализация, потому что законодательство разрастается, все сложнее отслеживать какие-то нормы в общем. Поэтому, да, специализация определенная наблюдается, хотя, конечно, в небольших городах она менее так проявлена, чем, допустим, в крупных городах-миллионниках, где действительно достаточно много однотипных дел, и там, естественно, проще выбрать специализацию и на ней только специализироваться.
Слушайте, а каких обращений, вообще по какому поводу обращений больше всего? Вот львиная доля тех обращений, которые поступают к адвокатам, они чего касаются? И со временем это как-то меняется?
Ну, на самом деле, в принципе, категория дел, она абсолютно разная. Ну, то есть это и уголовные дела, то есть когда какие-то, ну, в отношении граждан возбуждаются уголовное дело, и, соответственно, ему в любом случае нужен защитник, который будет защищать его интересы. Вот. Если брать категорию гражданских дел, то много достаточно дел по наследству, каких-то споры там по признанию права собственности, по недвижимости. Споры есть. Если брать арбитраж, то там много споров там по договорам подряда, из договорных отношений выходящих.
Увеличилось ли количество этих дел после 2014 года в Крыму, когда у нас очень много стало строек, и государственных, в том числе федерального масштаба?
Ну да, достаточно большое количество сейчас дел, в принципе, по именно как раз по договорам подряда, да, много. И договора подряда, и из госзаказа, госзакупок, конечно, там возникает много споров достаточно, которые, в принципе, ну, раньше они были, но сейчас как-то больше количество, мне кажется, да, поток возрос.
А как адвокаты уже Крыма, насколько в процентном соотношении, можно сказать, что уже все 100% вошли в юридическое поле Российской Федерации, перестроились и уже работают давно, понятно, внятно по новым законам? И вообще тяжело это было для вас, самый сложный период с 2014 года какой был? Все-таки законодательства были разные, да, где-то похожи, но было два разных государства, и адвокаты со знанием юридического украинского права, конечно, они переучивались все.
Ну, действительно, переходный период был в 2014 году, когда мы только перешли в Российскую Федерацию. В принципе, опять же, Федеральная палата адвокатов именно для адвокатов организовала курсы повышения квалификации, когда приезжало достаточно много квалифицированных, интересных лекторов и прямо начитывали нам по всем отраслям права, нормативную базу, То есть полностью фактически за короткий промежуток времени мы вынуждены были пройти...
Получить второе высшее образование.
Ну, фактически, да, в какой-то степени. Поэтому, да, 2014 год, вот как бы он был такой переходный, но, в принципе, в настоящий момент уже, конечно, все адаптировались давно, все уже работают по новым, скажем так, законам, хотя специфика Крыма, она все равно остается плане того, что у нас есть споры, которые, скажем так, своими корнями лежат
в украинском законе.
Периоде, mm-hmm. в украинском законодательстве. И, в принципе, если брать 6 ФКЗ, то там четко указано, что те законы все равно должны применяться. И, в принципе, именно наши только крымские юристы, ну, адвокаты и юристы, в принципе, которые понимают и законодательство Украины, и законодательство России, в принципе,
могут разобраться
более детально, потому что, допустим, ну, даже просто такой простой пример, не все, допустим, там, ну, юристы, которые там сейчас работают, они даже украинский язык не знают, а правоостанавливающие документы могут быть на украинском языке, то есть это надо бежать к переводчикам, переводить и так далее. И тому подобное.
Да, это тоже, кстати, серьезный фактор. Владимир Геннадьевич, у нас остается буквально 3 минуты до завершения эфира. Я вас не могу не спросить. На выходных была непогода, в субботу в Симферополе прошел такой проливной дождь, ливень, и очень многие дома были подтоплены. Мы видели массу публикаций, как плавали машины, и даже была одна история в районе Московского кольца, где машина просто провалилась после того, как дорога вся провалилась после дождя. Были ли у вас уже обращения за эти несколько дней?
Ну, на самом деле, про машину на Ашане я знаю, потому что это мои хорошие знакомые, это их машина. И сегодня как раз я буду заниматься тем, что разбираться, что с этим делать. Но, в принципе, будем предъявлять претензии администрации города.
То есть, в принципе, можно работать претензии в администрацию. А что еще тем, кого машина затопила или дома подтопила? Как-то можно юридически разбираться с этим
вопросом? Ну, конечно, необходимо разбираться. Необходимо было сразу изначально зафиксировать факты того, что произошло. Я как бы скажу, что, конечно, неохотно их фиксируют. Если, допустим, вот к той же машине к Ашану приехать, то ГИБДД изначально хотела вообще сказать, что это стихийное бедствие, никто не виноват.
Но вы научили, как правильно сделать.
Да. Поэтому, в принципе, в любом случае будем разбираться с этими вопросами. Я считаю, что, в принципе, у кого произошло такое, необходимо обратиться к адвокату, и ему точно поможет.
Но еще не поздно по прошествии 2 дней? Сегодня еще не поздно это сделать?
Никогда не поздно. Ну, лучше, чем раньше, тем лучше. Если можно, буквально я 2 слова хотел бы поздравить коллег.
Конечно, да, у нас остается еще время.
Да. Дорогие коллеги, адвокаты, я вас поздравляю с нашим профессиональным праздником. Успехов вам, удачи и, в принципе, хороших клиентов, доверителей и успешных выигрышных дел.
А удача в деятельности адвоката большую роль играет?
Удача всегда играет большую роль в деятельности адвоката в том числе.
Знание закона, квалификация, но удачу никто не отменял.
Никто не отменял.
Спасибо вам большое, Владимир Геннадьевич. Еще раз и вас с праздником. Я напоминаю, на сегодня в гостях в День российской адвокатуры был Владимир Халаимов, вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым. Благодарю вас еще раз. До свидания.
Спасибо.
Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. Утро на радио «Спутник» в Крыму. По будням с 7 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными.